Обсуждается ли эта ситуация в Китае на личном уровне? Вы сами сталкивались ли с разговорами на эту тему, с какими-то фактами, которые показывают, каков масштаб проблемы?
В реальности есть одна поразительная вещь, которая, на мой взгляд, не обсуждается открыто, но абсолютно известна всем людям, которые так или иначе живут в Китае. И китайцам, и иностранцам. Дело в том, что долгое время девочек в Китае вообще не регистрировали. И это было последствия политики «одна семья, один ребенок». Это значит, что любая семья рожала до первого мальчика. Мне очень хорошо известны семьи, с которыми я лично дружил и дружу. Такие стандартные деревенские семьи, у которых в семье, например, трое девочек и один мальчик. Мальчик всегда младший, поскольку они стремились к рождению мальчика. Кто с этими тремя девочками? Одна из них официально зарегистрирована и как бы существует в пространстве статистики, а две других формально не существуют. Знают ли о них власти? Ну, конечно же, знают. Это, в конце концов, пускай большая, но деревня, и всем известно, сколько у кого детей. Что в этом случае делается? Формально долгое время нужно было платить за этих девочек штраф. Тогда их бы легализовали, и, в общем, все было бы нормально. Но семья может развести руками, собственно, то, что большинство и делает, сказать, что у меня нету денег. Все, есть у нас старый дом, но отобрать его просто невозможно ни по закону, ни даже по каким-то моральным соображениям. Как следствие, эти девочки живут, существуют, они не приписаны никакой школе, но их обучают негласно, они не могут поступить в университет, поскольку у них нет никаких удостоверений личности, но в любом случае они есть. И вот оказывается, что сейчас по самым разным подсчетам самих всех китайских демографов в Китае насчитывается едва ли не 60 миллионов вот этих вот девочек, которых не существует. Это значит, что разрыв между мальчиками и девочками, ну, не столь большой, но есть и другая проблема. Дело в том, что вот эти, по сути дела, несчастные, незарегистрированные девочки становятся жертвами самого разного рода насилия, потому что заступиться за них некому, опять-таки, потому что они не существуют якобы в природе, в кавычках, естественно, не существуют. Их чаще всего отправляют в разные массажные салоны, в разные, так называемые, парикмахерские салоны, которых полным-полно по Китаю, которые обслуживают мужчин, приезжих и местных жителей, и, самое главное, служат самыми разными местами для развлечений. Кстати говоря, надо сказать, что это не обязательно публичные дома, не надо думать, что в Китае так все плохо. Это скорее места для веселого времяпрепровождения многих китайцев, не всегда богатых, но которые подвержены такому пороку, как массовый гедонизм, который любит посидеть, чтобы им восхищалась женщина. Они поют караоке, их разводят на какую-то выпивку. Вот в основном эти женщины, собственно говоря, есть неучтенные девочки, которые сегодня выросли, ну и, к сожалению, вынуждены заниматься вот такими вот вещами.
Свадьба для китайской семьи, особенно для родственников со стороны жениха, это в наши дни всегда страшно сложная задача?
Когда-то была страшно сложная задача, но Китай сильно изменился. Я напомню, что сегодня в Китае 60% населения проживает в городах. Это нормальное городское население своими городскими запросами, потребностями и образом жизни. И в данном случае не скажу, что этот образ жизни сильно отличается от любого крупного мегаполиса. Если мы берем деревни, да, там, конечно, мужчинам надо было собирать деньги, семье, точнее, мужчины, выкупать невесту, потому что девушку можно было только в данном случае продать. И девушки красивые особенно считались такой доходной статьей. В Китае исторически было масса форм браков. Ну, например, еще в 70-е годы 20 века сохранялась такая форма, когда совсем маленького мальчика формально, ну, скажем, ему, например, лет 5, 6, 8, женят на вполне взрослой, иногда даже пожилой женщине, и это официально оформляется как брак, и даже платят за это деньги, формально как бы выкуп невесты, зачем это делается? Ну, потому что у этого маленького мальчика родители уже престарелые, им надо кому-то отдать его на воспитание. Самое простое – это взять и женить его таким образом, заплатив, по сути дела, выкуп за невесту. Она действительно заботится, ни о какой нормальной семейной жизни чаще всего речи не идет, но это существует. Сегодня такие браки, конечно, исчезли, но, тем не менее, говорят, в каких-то деревнях они существуют. А вот если говорить о том, что обязательно, как и раньше, в городских семьях родители должны обязательно дать разрешение на свадьбу юноши и девушки, более того, заплатить там, налог или выкуп за невесту, конечно же, повсеместно такого же не встречается. Потому что большая самостоятельность, в том числе и финансовая самостоятельность молодых людей, создание такой категории, как называемых «молодые китайские яппи», в кавычках, они, конечно, уже не зависят от родителей. И, например, опять-таки, многие мои знакомые очень много думают над тем, как бы скопить денег, чтобы самостоятельно провести свадьбу. И вот здесь надо четко разделять. Свадьба должна быть громкой, это правда. Мне многие мои студенты китайские, ну, которым, например, уже по 22-23 года жаловались, что родителям, с одной стороны, абсолютно все равно, женаты они или нет, а вот сами они, у них нет денег на проведение большой роскошной свадьбы. И на мои вопросы о том, что неужели нельзя просто взять, там, снять ресторан, как когда-то были, в кавычках, опять-таки, комсомольские свадьбы, каждый приходит со своими деньгами, своей тарелкой буквально. Нет-нет, говорят, вы знаете, это, конечно, можно, но нас будут очень сильно осуждать все вокруг. И эта вот борьба с роскошными свадьбами сейчас идет едва ли не на партийном уровне, когда молодежь объясняет, что этого не надо. И это понятно. Почему? Потому что Китай крайне заинтересован в стабильных семьях. Он интересован сейчас в том, чтобы было позитивное производство потомства, то есть в каждой семье было бы как минимум два человека, потому что население стареет. А если у молодежи нет квартиры, не могут они даже нормальную свадьбу сыграть, ютятся по общежитиям, конечно, этого добиться нельзя. И надо сказать, что это не пущено на самотек, это сейчас государственная политика поддержки молодежи.
Вообще, имеется ли у Китая сегодня новая демографическая политика?
Безусловно, эта новая демографическая политика, она формально вписана в налоговую политику. Ну, например, если вы сейчас молодая семья, и у вас нет квартиры, дома, то вам дается дотация, которая чаще всего является просто подарком от государства, но при очень важном условии. Вы вдвоем работаете, вы просто работаете недостаточно, чтобы заработать нормальную квартиру. Другая ситуация, если, например, вы как муж нашли в одном городе работу, а жена в другом городе, вы живете из-за поиска работы раздельно, при этом вы молодая семья, и в том и в другом случае и жене, и мужу выделяются отдельные правдовременные квартиры. Главное, чтобы они смогли завести, в конце концов, детей и, в конце концов, съехаться. Так государство может выделить постоянную квартиру. Плюс к этому государство, формально не отменяя закона «один семья, два ребенка», как это действует сегодня, всячески стимулирует молодые семьи на обзаведение детьми. Ну, например, на первого и на второго ребенка выплачивается пособие. Оно зависит в основном от региона, в котором живут семьи. Во-вторых, дается, помимо государственного пособия, еще пособие от работы, если вы работаете на государственном или в акционерном предприятии. Но есть и другая проблема. Изменились нравы, но они изменились очень значительно. По личным расспросам в Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоу, то есть в крупных городах Китая, все мои молодые знакомые говорят об одном и том же. Нет-нет, сначала мы сделаем карьеру, я защищу диссертацию, или я устроюсь на работу в крупную корпорацию, или вот я съезжу на стажировку за рубеж, вернусь, и уже после этого будем заниматься семьей. На самом деле, то, что для нас может быть привычно, это просто революция в китайских умах. Раньше семья была все, абсолютно все. И главное, надо было рожать детей до бесконечности, наплевав на все запреты и даже на финансовое положение семьи. Сегодня семьи это откладывают, до, например, 28-30 лет, иногда и позже, и получается, что реальная городская семья, она имеет одного или двух детей, потому что они живут отдельно, никакой поддержки семьи или общины нет, они вынуждены отдавать детей в детские сады, а это расходы, и как следствие, они просто считают расходом детей то, что раньше не считалось. И опять-таки, если раньше считалось, что надо воспитать хотя бы одного мальчика, который потом шел в университет, устраивался на хорошую работу и в дальнейшем кормил всех своих родственников, сделал себе, например, хорошую карьеру, то сейчас скорее возникает такой американский образ жизни, когда ребенка будут воспитывать, пока он не встанет на ноги, ну а потом, дав ему хорошее образование, скажут, ну теперь ты давай как-нибудь сам, так же, как и мы сами. И вот, конечно, тот традиционный Китай, о котором часто пишут статистики и демографы зарубежные, он, по сути дела, уже не существует.
Особую озабоченность вызывает, судя по имеющимся документам и свидетельствам, вот этому докладу Госдепартамента США, не просто нехватка женщин, а то, что они становятся жертвами преступников, торговцев людьми, и в том числе иностранки. Насколько здесь все плохо в реальности?
За всю мою многолетнюю работу в Китае я, наверное, один или два раза сталкивался с реальными случаями, то есть те, о которых мне рассказывали и называли фамилии людей, когда это случалось. В Китае очень много приезжают филиппинок, малазийк в поисках работы. Хотя формально, конечно, это рассматривается как жертва, они прекрасно знают, на что идут. Если вы заедете, например, куда-нибудь в Гонконг, вы увидите особый квартал, где просто под навесами сидят, наверное, тысячи, если не десятки тысяч филиппинок и тайк. Это, по сути, рынок труда, где вы можете приехать и взять себе либо домой себе хозяйку, либо секретаршу, либо танцовщицу, либо певицу, либо просто парикмахершу в салон. Говорить о том, что их перепродают, да, о таких вещах постоянно рассказывается, но власти Китая постоянно всех предупреждают о том, что это существует, не надо наниматься на работу в неизвестной организации. Более того, есть сейчас в Китае повсеместно абсолютно специальные конторы по найму, и в том числе, например, по найму рабочей силы иностранцев, то есть если вы хотите работать в Китае, неважно, вы русский или филиппинец, вам надо обратиться сначала в вот эту такую контору, и вам подберут как раз работу, которая в целом безопасна. Я думаю, что здесь во многом, конечно, пользуются тем, что многие люди, которые пытаются найти себе работу в Китае, сейчас говорю про иностранцев, просто ничего не знают о китайском рынке и абсолютно не образованы и даже не потрудились что-то выяснить. Я расскажу реальный случай, например, когда наша российская девушка, которая повелась на рассказы своих же знакомых о том, что в Китае очень высоко пользуются популярностью российские фотомодели, что на самом деле частично правильно, она поехала, то, что называется, на деревню дедушки Китай, в Китай, ничего с ней не сделали, просто ее начали эксплуатировать так, как китайцы эксплуатируют иностранцев. У нее действительно отобрали паспорт, ее заставляли проводить массу фотосессий, выходить на подиум, рекламировать какие-то товары на экспозициях, требовали от нее определенных параметров тела. В конце концов, она слегла с тяжелым переутомлением, оказалось, что никакой страховки у нее нету, и она буквально в присмерти, ее спасли российские же сотрудники, которые просто узнали случайно об этой ситуации. Как казалось, потом мне пришлось просто заниматься составлением некоторой аналитики по этому вопросу, оказалось, что подавляющее большинство, в данном случае россияне, которые едут работать в Китай, абсолютно не понимают, что с ними должны быть заключены определенные контракты, где оговаривается в том числе и норматив труда, что у них должна быть медицинская страховка, и у них вообще-то есть, честно говоря, права какие-то. И даже не оговаривается, сколько зарплату точно они должны получать, а чаще всего делается, как говорится, по выработке. Сколько вот она работает, столько ей и будут платить. Я с большим интересом поговорил с некоторыми девушками, которые вот-вот собирались сняться с места и поехать работать, в кавычках, фотомоделями в Китай, и вдруг понял поразительную вещь, что они вообще ничего не знают ни о китайских законах, а в Китае законы очень жесткие, ничего не знают о том, что работать в Китае это очень тяжело и очень сложно, и, на мой взгляд, даже сложнее, чем в России. Ну и в-третьих, конечно, они действительно говорят все одно и то же. Если не понравится, ну я уеду. На самом деле такого не произойдет, потому что у вас действительно отберут паспорт, вас будут запугивать, говорят, что поскольку вы работаете не вполне законно, к вам придет полиция и арестует вас. И в этом плане, конечно же, надо понимать, что несмотря на то, что, на мой взгляд, рынок нелегальной женщин в Китае далеко не велик, и китайское государство с этим очень активно борется, в реальности проблема заключается в том, что никто никогда не удосужился понять, что в Китае есть законы, и если следовать этим законам, в Китае работать, в общем, относительно нормально и достойно.